Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовые беспорядки в Иране. Может ли политический кризис привести к смене власти в Тегеране? Москва ищет союзников на всех континентах. Какие цели преследует Россия, собирая в одной организации Китай, Бразилию и Индию? Прекращена деятельность наблюдателей ООН в Грузии. Почему Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продолжении мониторинга? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сторонники и противники президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада провели сегодня в центре Тегерана массовые митинги. Оппозиция в Иране продолжает настаивать на том, что результаты президентских выборов в минувшую пятницу, согласно которым Ахмадинеджад переизбран главой государства уже в первом туре, сфальсифицированы. Сам действующий президент Ирана эти обвинения категорически отвергает. Весь день за развитием событий в Иране следил мой коллега Андрей Шароградский.
Главной политической новостью дня в Иране стало решение Совета Стражей Исламской Революции, верховного законодательного органа страны, о пересчете голосов избирателей, поданных на президентских выборах 12 июня. Ранее верховный религиозный лидер Ирана Аятолла Али Хамени, публично поздравивший Махмуда Ахмадинеджада с переизбранием президентом, лишь отдал распоряжение в течение 70 дней доложить об имевших место нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. Ни Ахмадинеджад, ни его главный соперник в борьбе за пост главы иранского государства, бывший премьер-министр Мир Хосейн Мусави, не стали принимать участие в организованных во вторник в центре Тегерана митингах в свою поддержку. Накануне Мусави впервые после окончания голосования появился на публике, заявив: «Голос народа важнее, чем Мусави или кто-либо другой». Ахмадинеджад находится в Екатеринбурге на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вчерашний несанкционированный марш и митинг сторонников Мусави, собравший по разным данным от 200 тысяч до миллиона человек, стал самым крупным выступлением оппозиции за все 30 лет, прошедшие после Исламской революции в Иране в 1979 году. В результате столкновений демонстрантов с дружинниками-басиджами, членами религиозного вооруженного ополчения, связанного с Советом Стражи Исламской революции, по меньшей мере 7 человек были убиты, еще несколько получили ранения. Вот что рассказал один из очевидцев в интервью радио «Фарда».
«Мы шли вместе, моему брату 15 лет. Я шел с работы, когда там были беспорядки. Басиджисты открыли огонь, и мой брат был ранен».
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Власти пытались предотвратить проведение марша, блокируя интернет-сайты оппозиции и передачу СМС-сообщений. Был проведен превентивный рейд полиции в общежитии Тегеранского университета. Несколько десятков студентов были задержаны. Вот что заявил представитель Мир Хосейна Мусави, известный иранский кинорежиссер Махсен Махмалбаф во время демонстрации в поддержку иранской оппозиции у стен посольства Ирана в Париже.
«Связи с Ираном почти нет, программы BBC глушатся, но наши голоса передают радио «Фарда» и «Голос Америки». Говорите с ними. Не будьте как те, кто призывает вас не разговаривать с «Голосом Америки». У нас нет других средств массовой информации, у нас нет больше СМС. Кто бы не давал вам возможность говорить, передавайте через них послание и голос нашего народа. Давайте не позволять подвергать нас цензуре внутри Ирана. Давайте не будем молчать за его пределами. У господина Мусави есть две просьбы к нам. Требовать от правительства не признавать выборы и просить средства массовой информации освещать эти события».
Комментируя попытки иранских властей заблокировать независимую информацию о выступлениях оппозиции, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин в своей статье в газете Washington Post отмечает, что хотя победа или поражение демократии в Иране в руках самих иранцев, Запад тоже должен и может сыграть свою роль.
Иранцы, чьи голоса мы слышим, хотят, чтобы США вмешались. Они говорят: повлияйте на правительство Ирана и скажите президенту Ахмадинеджаду, что если он уверен в том, что он выиграл выборы, то он только выиграет от того, что в страну приедет группа международных наблюдателей, которая подтвердила бы эти результаты. Они говорят: скажите иранскому правительству, что оно должно разрешить свободу прессы и уважать свободу распространения информации и идей. Они также говорят, мы должны настаивать на том, чтобы власти в Тегеране воздерживались от насилия против мирных протестов.
В связи с гибелью демонстрантов президент США Барак Обама выразил озабоченность по поводу происходящего в Иране. Он отметил, что хотя избрание главы государства является внутренним делом страны, он считает в такой ситуации неправильным хранить молчание.
Я глубоко обеспокоен насилием, которое я видел по телевидению. Думаю, демократический процесс, свободы слова, право людей мирно выражать несогласие являются универсальными ценностями и должны уважаться.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали к расследованию нарушений в ходе президентских выборов в Иране. Вот что заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана, выступая накануне в Люксембурге.
У меня вызвали обеспокоенность видеокадры со сценами насилия в Тегеране, и я надеюсь, что в конечном итоге воля людей будет уважаться. В любом случае, нам хотелось бы развивать отношения с народом Ирана и лидерами Ирана.
Озабоченность по поводу событий в Иране выразили многие другие видные политики и общественные деятели. О своей поддержке представитель иранской оппозиции заявил, в частности, бывший президент Чехии Вацлав Гавел.
Я симпатизирую им, желаю им успеха, и хотел бы посоветовать им не впадать в скептицизм, если, несмотря на все усилия, им не удастся достичь результатов сразу. Эти усилия важны сами по себе, поскольку совершаются во имя хорошего дела. И эффект от них может наступить в будущем. Никто не знает, какой и когда. Но прямо рассчитывать на это нельзя. Таков, по крайней мере, наш опыт.
Наблюдатели отмечают, что президент России Дмитрий Медведев отказался встречаться в Екатеринбурге с Махмудом Ахмадинеджадом, сославшись на плотный рабочий график. Вот как нынешнюю позицию Москвы в отношении Тегерана в интервью «Радио Свобода» прокомментировал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский.
Наши руководители не знают Иран и не понимают. Вот они совершенно иначе смотрят на Иран. Они смотрят с точки зрения противостояния с Америкой, новой холодной войны, как были во всяком случае конфронтации со старых советских времен. Кто против Америки, то наш друг. Во-вторых, они смотрят как на исключительно выгодного экономического торгового партнера. Да, я думаю, что если бы на чистоту поговорить с нашими руководителями, то они бы сказали, что, в общем-то, правильную, конечно, они проводят политику, что они создают атомную энергию, но где-то надо остановиться, потому что если они зайдут слишком далеко и останется один шаг до производства бомбы, то это может вызвать тяжелейшие международные последствия. У Израиля нервы могут не выдержать. Американцы не боятся иранской бомбы. Поэтому я говорю, что с точки зрения нашего руководства было бы полезно, если бы Иран в какой-то момент остановился, заявил, что он уже является ядерной державой, у него есть все, что нужно и так далее, но не доводил дело дальше, потому что если это подойдет, не дай бог, какой-то военной конфронтации, тут не только Израиль, Америка вмешается, это меньше всего нужно, конечно, Москве, меньше всего.
Это был доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Визит в Россию Махмуда Ахмадинеджада в момент острой конфронтации в Иране обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня действительно принял Екатеринбург, и была некоторая несовпадающая информация друг с другом о том, принял ли его Медведев и в каком формате проходила эта встреча. Подробнее о том, что было сегодня в Екатеринбурге, а там проходило сразу два саммита. Сначала Шанхайской организации сотрудничества, а потом новой международной организации под названием БРИК. Это блок из России, Бразилии, Индии и Китая, рассказывает мой коллега Данил Григорьевич.
Множество подписанных документов, среди которых ни одного конкретного. Таков общий итог саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Екатеринбурге. Лидеры шести стран-членов организации плюс четверо приглашенных, главы Индии, Пакистана, Монголии и Китая, повидались для того, чтобы сделать несколько намеков и провести знаковые двусторонние встречи. Но сначала об официальной стороне саммита, о которой сообщает из Екатеринбурга Денис Каменщиков.
На сегодняшнем заседании в екатеринбургском отеле «Хаят» главы государств стран ШОС обсудили роль региональных институтов в решении глобальных проблем, сверили позиции по спорным вопросам, в том числе по северокорейской ядерной программе, координировали усилия в борьбе с терроризмом. Одной из главных тем саммита стало обсуждение проблемы создания единой наднациональной валюты, принятие которой, по мнению сторон, сможет помочь в преодолении глобальных экономических проблем. Говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Предлагаю изучить возможность введения единой наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных региональных валют. Данная единица могла бы использоваться торгово-экономических расчетов между странами ШОС, потому что национальная валюта в роли региональной или резервной мировой – это давно исчерпавшая себя отжившие схемы.
Президент России Дмитрий Медведев согласился с Нурсултаном Назарбаевым и предложил увеличить долю национальной валюты в расчетах между странами ШОС.
Валютная система, тем более мировая валютная система, не может быть успешной, если те финансовые инструменты, которые используются, номинированы только в одной валюте. А сегодня мы понимаем, что это именно так. Этой валютой является доллар. И, конечно, мы должны укреплять международную валютную систему не только за счет укрепления позиции доллара, а в том числе и за счет создания новых резервных валют и возможности создания наднациональных платежных средств и способов расчетов.
В декларации саммита ШОС отмечается, что попытки добиться односторонних преимуществ в оборонной сфере контрпродуктивны, подрывают стратегический баланс и стабильность в мире, не способствуют укреплению доверия, сокращению вооружений и разоружению. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
По-настоящему же интересными на саммите ШОС были несколько моментов. Например, одобрение участниками встречи начала российско-американских переговоров по сокращению стратегических вооружений. Или осторожная ремарка о необходимости сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова. Особая же интрига была вокруг встречи Дмитрия Медведева и Махмуда Ахмадинежада. Сначала источник в российских официальных кругах сказал, что встречи не будет из-за недостатка времени. Потом пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что встреча все же произошла, как она выразилась, на полях саммита ШОС, и два президента решили и дальше развивать контакты. Из этих новостных депеш складывалось ощущение некоего конфликта, который произошел по поводу этой встречи среди высших российских чиновников. Но почему же Россию тянет в Азию? Своим мнением по этому поводу с Радио Свобода поделился президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Как ни говори, конечно, России будет очень трудно уворачиваться, приближаясь к Китаю, потому что сравнение на фоне будет далеко не в пользу России. Но зато это очень мощный фактор давления на всех остальных. Вот очень большие золотовалютные резервы Китая хранятся в казначейских облигациях федерального правительства Соединенных Штатов. Но факт остается фактом. От Китая Америка зависит куда больше, чем от России. И вступая в одну организацию такую с Китаем, Россия как бы и свой вес тем самым хочет увеличить, безусловно. Получится у нее или нет, осознает ли она, что рядом с Китаем она всегда будет, мягко говоря, младшим братом, а может быть даже и не братом, но очень младшим партнером. В какой-то мере поворот на восток – это не внутренняя потребность, это отражение объективной необходимости. Появляется еще такой феномен, как БРИК. Я, правда, не очень понимаю, что это такое, потому что институционально ничего такого нет, а есть только термин кем-то придуманный. Сейчас его пытаются переделать в БРИИК, добавить туда Индонезию, учитывая ее темпы роста. То, что Азия – это растущий, очень быстро растущий центр силы в мире во всех отношениях. России нужна какая-то осмысленная политика хотя бы по отношению к своей азиатской территории. Ведь у нас из 145 миллионов человек населения только 20 с небольшим живет к востоку от Урала. И количество это постоянно уменьшается. И в конце концов, если мы не сумеем осваивать и как-то прикладывать к делу те ресурсы, которые там находятся, а основные ресурсы у нас сегодня там, за Уралом, то мы это просто потеряем, не потому что на нас тут нападет, а просто потому что мы держать не сможем.
Саммит лидеров России, Бразилии, Индии и Китая прошел сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества. И на нем главы четырех государств подписали свою первую совместную декларацию о том, что богатые страны должны помогать бизнесу. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь подробнее о перспективах новой организации под названием БРИК. Международные эксперты осторожно оценивают практические перспективы развития сотрудничества в рамках этой новой структуры Бразилии, России, Индии и Китая. Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов беседовал с профессором экономики Университета штата Миссури Майклом Хадсоном.
На мой взгляд, сегодня эти страны объединены общим интересом, попытками уйти от практики прошлых лет, когда развивающиеся страны были вынуждены действовать в рамках предписаний со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда, штаб-квартиры которых расположены в Вашингтоне. Эти страны пытаются создать такие условия товарообмена, которые дадут им большее влияние в мире. Добавлю, что Бразилия, в частности, использует саммит БРИК, чтобы укрепить свой агропромышленный комплекс. С точки зрения глобального экономического и политического лидерства, могут ли эти страны претендовать на соперничество с Соединенными Штатами? Ни одна из этих стран на деле не является конкурентом для США, по крайней мере, в данный момент. Все, что они пытаются делать, это посредством общих усилий по возможности укрыться от последствий глобального кризиса. Никто из них не говорит о том, чтобы занять место Соединенных Штатов. Речь идет лишь о том, чтобы усилить свой голос. Я не думаю, что страны БРИК собираются вообще отказываться от долларов США при расчетах. Они, безусловно, намерены продолжать торговлю с США за доллары, но одновременно будут пытаться использовать свои валюты вдобавок к доллару, тем самым уходя от однополярной глобальной экономики и выстраивая структуру многополярной экономики. Насколько полезен окажется такой подход для стран БРИК? Пока трудно понять. Это первый подобный саммит, и пока неизвестны его результаты. В принципе, на сам факт такой встречи я смотрю положительно, ибо речь на ней будет идти об экономической поддержке друг друга, о развитии взаимовыгодного сотрудничества в условиях кризиса. Любой саммит такого рода вызывает оптимистичные ожидания. Так Майкл Хадсон, профессор экономики Университета штата Миссури, прокомментировал саммит стран БРИК в Екатеринбурге.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн обращает внимание на то обстоятельство, что и в политической, и в экономической сфере между странами БРИК существует больше противоречий, чем согласия.
Как любое другое объединение, и это новое объединение имеет свой смысл. В частности, страны, объединяющиеся в новую организацию, предполагают значительно повысить свое влияние на принятие решений международных финансовых и экономических организаций, в частности, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других организаций. Другое дело, насколько реально под этим объединением есть рациональность, свой смысл, и насколько им удастся реализовать эти замыслы. Дело в том, что, не говоря уже о том, что сама аббревиатура своим возникновением обязана инвестиционным банкирам, которые при продаже, скажем, пакетов акций предпочитают объединять различные акции в пакеты по какому-то общему признаку. И вот в данном случае они объединили свои предложения акций по признаку развивающихся экономик, чья доля в общем объеме мирового хозяйства растет в последние годы. В частности, в последние десятилетия она выросла в два раза. Но только принцип, если хотите, экономического веса отдельных стран недостаточен ведь для их объединения. Это так же нелепо, как если бы мы объединяли живые организмы в природе, скажем, по принципу их размеров или веса. Тогда у нас киты, слоны, может быть, бегемоты оказались бы в одной группе живых организмов. Между четырьмя странами, объединенными в этой группе БРИ, существует, кроме общего фактора быстрого развития экономического, колоссальное противоречие. Некоторые из них, скажем, практически не имеют общей торговли. Бразилия не поддерживает почти торговли ни с Китаем, ни с Россией. Некоторые из них, скажем, отличаются тем, что являются членами так называемого ядерного клуба, имеют атомное оружие, в то время как Бразилия, находящаяся на другом континенте, не имеет атомного оружия. Принципы их развития в корне отличаются. Бразилия делает ставку на стремительное развитие сельского хозяйства. Россия на добычу и вывоз сырья, прежде всего. Индия на высокие технологии, в то время как Китай на производство товаров первой необходимости, потребительских товаров прежде всего.
Может быть, речь идет о попытке организации еще одного центра политико-экономической силы, который мог бы встать в один ряд с Европейским Союзом, Соединенными Штатами, скажем, Японией, как тремя главными сейчас центрами формирования экономических правил и финансового рынка прежде всего.
Цель цель эта есть, и она еще более лапидарна, чем та, которую вы назвали. Цель это вытеснить Соединенные Штаты с позиции лидера мировой экономики, определяющего ее правила. Некоторые из этих стран уже долгое время пытаются такое влияние оказывать, скажем, в рамках Всемирной торговой организации. Эта цель вряд ли достижима из-за того, что нет, повторяю, общих оснований для политики. Известно, что в отношениях между странами существует серьезная напряженность даже. Например, Бразилия, которая выступает за более либеральные отношения в мировой торговле, сталкивается с, скажем, отрицательным отношением Китая или России к таким правилам либерализации мировой торговли, в то время как Индия, наоборот, эти правила поддерживает. Таких примеров различий в экономической области немало. Но есть и различия в политической области. Известно, что между Индией и Китаем существует пограничный спор, который несколько раз выливался в открытую войну. До сих пор эти проблемы не решены. Собственно говоря, на взгляд очень многих специалистов в этой области, нельзя ожидать серьезных прорывов именно из-за того, что слишком нелогичны основания для объединения. Единственное, что их объединяет, это стремление вытеснить несколько Соединенные Штаты.
Может быть, речь идет о так называемой имиджевой стороне политики. Россия активизировалась в последние месяцы на международной арене. Она пытается собрать союзников по СНГ в том или ином формате, активизировать отношения с Китаем.
Несомненно, и задумка в целом может считаться достаточно оригинальной и хорошей для России. Другое дело, что Россия ведь один из самых слабых членов этого объединения, как по своему экономическому потенциалу сегодняшнему, по объему, реальному объему экономики, так и по своим отношениям с другими членами этого блока. Повторяю, с Бразилией у нее практически нет экономических связей. Индия и Китай заинтересованы прежде всего в поставках российского сырья. И в то время как у Китая есть там свои соображения, он хочет каким-то образом отделить Индию от союза с Соединенными Штатами, а этот союз достаточно прочен. Китай хотел бы втянуть Индию на собственную орбиту, но это не так просто. А Россия в этом ряду, повторяю, оказывается самым слабым, хотя и в данном случае самым инициативным членом группы БРИК.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Мы обсуждали с ним перспективы новой международной организации с участием Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в Екатеринбурге пошла первая встреча в верхах представителей этой организации. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 июня. И вот главные темы второй половины этого часа. Прекращена деятельность наблюдателей Организации Объединенных Наций в Грузии. Почему Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении мониторинга? Российские правозащитники требуют ликвидировать в Министерстве внутренних дел так называемый департамент Э, который, по их мнению, борется не с экстремистами, а с инакомыслящими. Два российских футбольных клуба подозревают в проведении договорного матча, но никто не верит, что факт проведения этого договорного матча кому-то удастся в России доказать. Вот об этих темах мы более или менее подробно поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что делает людей счастливыми? Результаты гарвардского проекта, который длился 72 года.
Комментарии экспертов.
Джеффри Гедмин о том, что не нравится иранцам.
Блогах «Свободы».
Корреспондент «Радио Свобода» и блогер Сергей Хазов описывает нравы Самары.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В столице Ирана, Тегеране, проходят массовые митинги сторонников оппозиции и нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада. Во вторник власти заявили, что согласны на частичный пересчет голосов на президентских выборах, итоги которых оспаривает оппозиция. Власти Ирана издали запрет для иностранных журналистов на освещение демонстраций протеста. В Екатеринбурге прошел саммит лидеров Бразилии, России, Индии и Китая БРИК. В заявлении, принятом по итогам встречи, говорится, что миру нужна более стабильная валютная система. В ряде регионов России прошли акции Российского народно-демократического союза экс-премьера Михаила Касьянова под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Министерство иностранных дел Грузии заявило, что прекращение работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта может привести к вспышке насилия в регионе. Работа миссии была завершена после того, как Россия заблокировала продление ее мандата в Совете Безопасности ООН. В результате перестрелки в Майкопском районе Адыгеи погибли 4 человека, еще один ранен. По сообщению МВД республики, перестрелка носила криминальный характер. В Челябинске вторые сутки продолжается голодовка членов Союза художников России. По их словам, городские власти пытаются отобрать у них помещения мастерских. В Новгородском областном суде во вторник прошли предварительные слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Сообщается, что рассматривать дело будет судейская коллегия. Первое слушание по существу назначено на 30 июня. Ракетно-ядерная программа Северной Кореи является прямой угрозой миру. Об этом заявил президент США Барак Обама после встречи с президентом Южной Кореи Ли Мин Баком в Белом доме. В Ираке погиб американский военнослужащий. По сообщению командования, он подорвался на заложенной на дороге мине к юго-востоку от Багдада.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 июня. Сегодня прекратила работу миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии. Накануне Россия при голосовании в Совете Безопасности наложила вето на проект Беларуси о продлении, на проект резолюции о продлении мандата миссии. После событий августа прошлого года в Цхинвале Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Мировое сообщество продолжает настаивать на территориальной целостности Грузии, новое государство не признает. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Миссия ООН действовала в Грузии с 1993 года. С августа прошлого года, после боевых действий в Южной Осетии, она фактически не работала. С предложением о продлении мандата миссии до конца нынешнего июня выступила группа западных стран. 10 делегаций этот проект поддержали, 4 воздержались, Россия проголосовала против. Как объяснил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, данный проект направлен на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание Абхазии как государства. Очевидно, что согласиться на это российская сторона не могла. Конец цитаты. О том, как восприняли новость о прекращении миссии ООН в Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая на специальном брифинге, глава МИД Грузии Григорий Вашадзе заявил, что наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, Россия потерпела дипломатическое поражение, поскольку, по его словам, вето как атомное оружие. Им можно обладать, но нельзя пускать в ход, поскольку это признак изоляции. Руководитель департамента МИД по связям с международными организациями Сергей Капанадзе заявил в интервью Радио Свобода, что миссии Европейского Союза, которая начала работать в регионе на основе соглашений Саркози и Медведева, будет нелегко обеспечить безопасность.
Это будет очень трудно, но мы постараемся вместе с международным сообществом, чтобы так и случилось. Ничего нового произошло то, что Россия начала ОБСЕ, когда она отстранила миссию ОБСЕ с Грузии, а теперь сделала то же самое с миссией ООН. То есть та политика, которую Россия последует, то есть та политика творения международной организации с Грузией продолжается. То, что нет сейчас миссии ООН в Абхазии, нет миссии ОБСЕ в Южной Осетии, значит то, что никто не сможет оттуда писать рапорта, доводить сведения до международного сообщества, сколько там российских военнослужащих, какие там танки и так далее.
А по мнению государственного министра по реинтеграции Тимура Якубашвили, наложив вето на проект резолюции, Россия подтвердила, что была и является стороной в конфликте, а не миротворцем.
Россия является оккупантом территории Грузии, и она никак не могла пробить, так сказать, свой новый статус ни одной международной организации, ни в ОБСЕ, ни в ООН. Так что ему пришлось воспользоваться правом вето. Так что можно сказать, что Россия уже третий раз оказалась в международной изоляции в вопросах Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии.
Заявил господин Якубашвили в интервью Радио Свобода. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Глава московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лыкшина не раз бывала в зоне российско-грузинского конфликта в районе Цхинвали и хорошо знает о проблемах местных жителей.
Мы очень расстроены этой новостью, потому что в первую очередь это означает отсутствие международного наблюдения за конфликтным, за крайне проблемным регионом. И если в течение долгих лет этот конфликт оставался замороженным, то, естественно, что после событий августа прошлого года ситуация радикально изменилась. И, конечно, чем больше международного наблюдения, чем больше открытости, тем лучше. Нарушения прав человека как таковые, которые совершают государственные структуры, которые совершают официальные и неофициальные силовые структуры, они только растут при закрытости региона для международных миссий.
Чем вообще, в принципе, международные наблюдатели вот так на практике могут помочь местным жителям?
Знаете, в среднем международные наблюдатели, если у них нет вооруженного мандата, конечно, не могут, да, отстоять человеку, например, на которого набросились люди с оружием. С другой стороны, международные наблюдатели – это именно те эксперты, которые доводят регулярно ситуацию в том или ином регионе до сведений международных институтов.
Собирается ли Human Rights Watch продолжать свое присутствие, свою деятельность в Грузии, Абхазии, в Южной Осетии? И в чем, как вы думаете, вот сейчас основные проблемы местных жителей?
На территории Грузии Human Rights Watch, собственно, не прекращал работу ни на секунду. А в Южной Осетии эта проблема не обеспечение права на возвращение. Для тех людей, которые были вынуждены бежать из так называемых анклавных грузинских сел на территории Южной Осетии, покинуть свои дома, дома их были сожжены, деревни разрушены, их больше 20 тысяч человек, и они не могут вернуться. Не могут вернуться не только потому, что потеряли свои дома. Те из них, кто готовы вернуться на пустое место и отстроиться, не могут этого сделать, потому что им не обеспечиваются никакие условия с точки зрения безопасности. Кроме того, в Южной Осетии существует просто море социальных проблем. Восстановление социальной инфраструктуры в республике после боевых действий в достаточной степени не произошло. И все эти вопросы, конечно, стоят очень остро.
Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Кавказу Вадим Дубнов, напротив, считает, что уход миссии ООН из Грузии и Абхазии фактически ничего не меняет в жизни местного населения. По его мнению, присутствие международных наблюдателей этой организации в Закавказье можно назвать чисто символическим.
Весь спор идет только о том, является ли Абхазия и Южная Осетия независимыми государствами или нет. И Россия просто отстояла свое символическое решение прошлого года. Другой игры у России просто не было, она была вынуждена это делать.
Что меняется после того, как миссия сворачивает свою работу?
Ровным счетом ничего, именно по той причине, что речь идет о символах. А потому что, в общем-то, эта миссия и до прошлого августа ничем особенным не запомнилась. Это был некий знак присутствия международного сообщества в Абхазии и Южной Осетии, не решающим, не влиятельным, и, в общем, как бы все основные события все равно проходили мимо нее. Она занималась тем, чем и должна была заниматься, мониторингом, а это не является формой принципиального участия в конфликте.
Можно сказать, что присутствие любой международной организации в зоне возможного военного конфликта чисто символическое.
Не всегда. Есть такие конфликты, скажем, на Шри-Ланке. Они настолько закрыты, что миссия международного сообщества — это может быть единственный способ что-то узнать о том, что там происходит. В Абхазии и Южной Осетии речь шла исключительно о присутствии. И поэтому ничего не изменилось, тем более, что было очевидно, что после августа работа этой миссии была фактически заблокирована. После августа это было абсолютно номинальное присутствие, даже по сравнению с тем, что было до августа. Кроме того, что Россия отстояла свою эту символическую позицию, а это досталось ей довольно дорогой ценой, потому что голосование в ООН путем применения права вето – это довольно решительный шаг. И это довольно дорогая победа, потому что еще раз пришлось подчеркивать, что кроме России этой позиции не придерживается в мире никто.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода», эксперта по Кавказу Вадима Дубнова. Россия на заседании Совбеза ООН предложила свой план по поддержанию стабильности и безопасности на грузино-абхазской границе, связанный с присутствием там российских военных. Но в ООН его не приняли. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Так совпало, что обозреватель «Радио Свобода», «Свободная Европа», мой коллега, американский журналист Брайан Уитмар, только что вернулся из командировки в Абхазию. Его впечатления, я уверен, добавят ярких красок в политические оценки российско-грузинской проблемы. Брайан, Абхазия произвела на вас впечатление независимого государства?
Я бы сказал, да и нет. Они говорят, как они так независимы, они не зависят от России и так далее. Есть несколько вещей, например, перед президентским зданием, там в центре Сухуми, с абхазские и российские флаги, только флаги двух государств. Русские номера на машине везде, русский капитал войдет и строит и так далее. Поэтому люди действительно опасаются, что будет, как они называют, ассимиляцию или русификацию. И они говорят, что мы хотели независимость не только от Грузии, но одновременно от России. При этой ситуации они чувствуют себя, я не считаю, что это рационально сейчас, но они считают угроз от Грузии сейчас, и им надо России, чтобы защищать их. Но они говорят, что они не интересованы быть частью Краснодарского края, и они обвиняют Запад, что мы не присутствуем там. Из-за этого у них единственный выход — это Россия.
Американский журналист в Абхазии, с вами искренне говорили люди, как вы ощущали это?
У меня было такое ощущение, что да, да, это Кавказ, и люди, как они принимают гости, я там был гость. Поэтому это люди всегда хотели взять меня на шашлык или на вино. Они были меня открыты со мной, даже на диктофон, когда я записался.
Когда вы встречались с официальными представителями, с абхазским истеблишментом, так назовем это, какое у вас осталось ощущение?
Ну, они были официальные, можно так говорить, корректные и официальные. Я приехал в Абхазию необычным путем. Обычно, когда американские журналисты или любой журналист приезжает сюда, это через Сочи. Но у меня был репортаж сделан в Грузии. Приезжают в Абхазию через Грузию, это очень сложно из-за известных причин. А я прилетел на вертолетом ООН, когда я был там на 2 дня, я делал свой виза. Когда мы собирались улететь в аэропорту, там был пограничник, женщина, мне сказал, что это ваши документы недостаточно, что вам нужен такой-то аккредитация. Сказал, но в МИД мне не сказал ничего по никакой аккредитации. Потом мне сказал, вам не отпустят. Как меня отпустят? Я говорил с этим сотрудником, он, который не говорил по-русски, я объяснял, что произошло. И этот пилот мне сказал, что, к сожалению, я должен улететь сейчас. Я быстро думал, что можно делать. И я сразу звонил одной женщине, с которой я познакомился там в Сухуми. Она мне сказала, что она знает кого-то в Министерстве иностранных дел. И я ей звонил, это было с пол восьмого утром. И, в конце концов, она помогла. Что я видел в этой ситуации, что это он не имел даже тогда никакие полномочия там.
Получается, что прекращение мандата международных наблюдателей, по сути, ничего не меняет в Абхазии. Вы думаете, что никакого изменения ситуации за собой это не повлечет?
В символичном смысле, да, конечно. Потому что там не будет присутствовать никаких международных организаций вообще. И это значит, что Абхазия будет полной зависимость от России. На самом деле, эта миссия он не имел никаких полномочий и никаких серьезных мандатов. И, как я понимаю, это новая резолюция в ООН, которую американцы и немцы писали. Это была попытка делать серьезный мандат этой миссии. Но...
Понятно, что ожидать Абхазии волны признания международной не приходится. Если кто-то бы хотел признать это территориальное образование, уже бы это было сделано. Республика замерла в каком-то неопределенной юридической ситуации. Есть у вас ощущение, что что-то может измениться? Или так все и будет тянуться потихоньку?
Это интересный вопрос. Я сейчас не вижу выхода из этой ситуации, потому что есть три разные мнения. Российские стороны говорят, что это независимый, но на самом деле они пытаются использовать это как колонию. Вот Запад считает, что это как Грузия, и Абхазия считает себя полной независимой. Я, честно говоря, не вижу, как эта ситуация может измениться при современных политических обстоятельствах.
Я не случайно спросил вас о том, искренне ли говорили с вами абхазы, по вашему ощущению, потому что вот по моим интервью с абхазами, в общем, я для себя вынес то, что чисто по-человечески в Грузию они возвращаться не собираются. Они завоевали свою независимость, какой бы она ни была, и дальнейшего совместного проживания в грузинском государстве они не видят.
Очень-очень отрицательное мнение о Грузии. Когда речь шла о Грузии, просто я не видел такой нерациональности в отношении одного народа на другой, даже на Балкане, где я работал в свое время. Это не... Грузинский не имеет такое плохое отношение к абхазам. Много говорят, что это результат информационного блокады, они получают свою информацию только через российские каналы, и было много-много дезинформации. Они ожидают какой-то новой войны со стороны Грузии. Ну, интересно, меня Грузия ожидает войны со стороны России.
Впечатление от поездки в Абхазию обозревателя радио «Свобода», «Свободная Европа», американского журналиста Брайана Уитмора.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 июня. Российские правозащитники требуют ликвидировать в Министерстве внутренних дел так называемый департамент «Э», который был создан в сентябре 2008 года для борьбы с экстремизмом. По мнению правозащитников, этот департамент стал преемником 5-го управления КГБ, боровшегося в советское время с инакомыслием. В меморандуме, подписанном руководителями Московской хельсинской группы и Движением за права человека, говорится, современный департамент по противодействию экстремизма стал органом антиконституционного политического сыска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Лидер правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил, что летом 1991 года президент России Борис Ельцин своим указом распустил 5-е управление КГБ, а осенью 2008 года президент Дмитрий Медведев создал в системе МВД структуру с аналогичными задачами.
Это то, что было в советское время, когда следили за диссидентами. Первым указом Ельцина 1991 года был распуск 5-го управления КГБ. Это то управление, которое следило за диссидентами. Это такое же управление, фактически создано внутри МВД и действует с большим разбахом, так как все-таки у нас больше свободы слова, слава богу, чем в советское время, то это все происходит достаточно публично. Тем не менее, это продолжается.
Меморандуме правозащитников приводятся многочисленные примеры политических преследований со стороны так называемых антиэкстремистских подразделений МВД. Слово председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
С одной стороны, возникает такое чувство дежавю, потому что это здорово напоминает практику слежки за диссидентами. Просто горько, что 70-е, первая половина 80-х практически вернулись в нашу страну в методах сотрудников этого департамента, чего они и обогатились, если так можно выразиться, новыми средствами давления на людей, которых я... Когда-то мы их называли инакомыслящими. Но погодите, в какой конституции, в каком законе написано, что мы все должны мыслить одинаково с Владимиром Владимировичем Путиным или с теми, кто работает в МВД и ФСБ?
В качестве одного из примеров нарушения закона правозащитники привели дело 22-летнего московского студента Ивана Белоусова, которого обвиняют в подрыве фонарного столба на Манежной площади 27 декабря 2007 года, говорит адвокат Белоусова Николай Козякин.
Никто не ожидал, что через год с небольшим придут к Белоусову Ивану и скажут, что уважаемый Белоусов, вы совершили... Как ни странно, взрыв на Манежной площади. Дело уже сейчас находится на стадии судебного следствия. Мы, как сторона защиты, говорим, что каких-либо объективных доказательств, прямых доказательств виновности Белоусова по этому делу органами предварительного расследования не добыто. Есть только показания тех же самых милиционеров, которые проводили оперативные разработки, и те же самые милиционеры выступают по делу на стадии судебного следствия и в суде и говорят, что мы предполагаем, что Белоусов совершил этот взрыв.
По мнению адвоката, дело не лишено политической подоплеки.
Самая первая информация, которая следует по Белоусову, это состоял он в некой политической организации, это НСО. Вот по рапорту сотрудников милиции. И в 2006 году есть у них тоже по рапорту информации, что он был задержан на территории Мещанского ОВД за участие в марше «Русский марш». Исходя из этого и начинается охота на этого человека.
Силовые структуры пытаются подавить общественно-политическую активность студентов, обвиняя некоторых из них в экстремизме, полагает Лев Пономарев.
Они приняли закон об экстремизме, который резиновый, как хорошо известно. Кто эти экстремисты? Это молодежь, вот студент. Вот большинство примеров, которые мы приводим, это большинство студенты. Обратите внимание, студенты, которые имеют какие-то свои идеалистические представления об обществе, которые готовы публично выступать за защиту своих идеологических представлений.
Так считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Самарские газеты 16 июня откликаются на скандал в российском футбольном чемпионате. Подозрение в том, что матч местной команды «Крылья Советов» против клуба «Терек» из Грозного, в котором хозяева при странной игре уступили 2-3, был договорным. Руководство клуба опровергло информацию об отставке главного тренера «Крыльев Советов» Леонида Слуцкого. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Глава регионального отделения партии «Яблоко» подозревает «Крылья» и «Терек» в сговоре, сообщает интернет-портал 63.ru. В направленном через интернет заявлении Игорь Ермоленко попросил Генеральную прокуратуру России и прокуратуру Самарской области проверить, не являлся ли договорным состоявшийся 13 июня матч 12-го тура чемпионата России между командами «Терек» и «Крылья Советов» 3-2, пишет интернет-издание 63.ru. Самарский выпуск еженедельника «Коммерсант» рассказывает, что Ермоленко просит прокуратуру проверить игру на наличие признаков преступлений. Вот что рассказал «Радио Свобода» лидер самарского «Яблока» Игорь Ермоленко.
Для
меня лично это как для болельщика неприемлемо, поэтому я вот в меру сил, конечно, хотел бы и помочь избежать такого рода явлений. Да, к сожалению, практика такая существует, но в разных странах существует и практика борьбы с этим явлением, а у нас в России пока оно не очень сильно преследуется. Совершенно неспортивная была борьба, совершенно понятно болельщикам, что в нормальной ситуации так футболисты не играют. Чем была вызвана такая игра, мне бы хотелось знать и понимать, с чем связаны те события, которые проходили в букмекерских конторах, насколько это взаимосвязано одно с другим. К сожалению, такого рода ответы может дать только правоохранительные органы, самостоятельного расследования частное лицо провести не может. Игра «Крылья Советов» мне не безразлична, судьба команды мне интересна, и я буду болеть за «Крылья Советов», а еще больше за честный футбол. Я не знаю, останется ли Слуцкий или нет, я думаю, что он должен остаться, и команда при нем вполне себе показывала в большинстве матчей симпатичную игру, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы команда развивалась, продолжала играть в приличный футбол, или, по крайней мере, в честный футбол, и им было бы не стыдно смотреть в глаза болельщикам.
Как указывает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант», предположение Ермоленко косвенно подтвердил президент Национальной ассоциации букмекеров Олег Журавский. Перед матчем наши аналитики изучили достаточный объем информации, полученной от агентов и людей, близких к футбольным кругам, рассказал газете «Коммерсант» Журавский. Исходя из той информации, которую мы получали и до, и во время матча, его результат можно назвать странным. По словам Олега Журавского, несмотря на то, что коэффициент для любого из трех исходов матча в самом начале был одинаков, подавляющее количество ставок делалось на победу Терека. Нам пришлось изменить линию и снизить коэффициент на победу для Терека в два раза. В Российском футбольном союзе отметили, что для доказательства нарушения понадобятся весомые улики. Например, записи переговоров участников сговора. Если же таковых нет, то доказать что-либо практически нереально, пишет самарский выпуск «Коммерсанта». О том, что скандал вокруг футбольного матча с Тереком может стать поводом для отставки главного тренера «Крыльев Советов» Леонида Слуцкого, пишет самарский выпуск «Комсомольской правды». По информации, полученной журналистами газеты из компетентных источников, вечером 15 июня Леонид Слуцкий написал заявление с прошением об отставке. В пресс-службе футбольного клуба «Крылья Советов» отказались подтвердить информацию об отставке главного тренера. На официальном форуме «Крыльев Советов» фанаты клуба развернули оживленную дискуссию насчет скандального матча. Так, в ответ на заявление президента Российского футбольного союза Виталия Мутко о том, что комиссия по этике Российского футбольного союза будет изучать видеозапись матча, который вызвал подозрение в договорном характере игры, болельщик «Крыльев Советов» написал следующее. Господину Мутко, как футбольному чиновнику, следовало бы тон поубавить в отношении «Крыльев Советов». Любые обвинения, а тем более угрозы от функционера с таким портфелем полномочий, должны исходить не до, а после заключений экспертных органов. А то нравится, не нравится, будем разговаривать с Самарой. А почему только с Самарой? И вообще, где был этот футбольный командир, когда над «Крыльями Советов» издевался судейский корпус? Последовательным надо быть во всем, а не выборочно. По словам фанатов «Крыльев Советов», реабилитировать любимую команду сможет только победа на очередной игре чемпионата России. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Немецкий модельер Даниэль Роден представил в Берлине коллекцию одежды, созданную к 20-й годовщине воссоединения Германии. 20 кожаных платьев и костюмов украшены знаменитыми рисунками с Берлинской стены. Эти рисунки выполнены в конце 80-х, в начале 90-х годов сотней художников из 21 страны мира. Они расписали участок стены протяженностью в 1316 метров. Это собрание граффити получило название East Side Gallery. Вот как сам модельер Даниэль Роден объясняет идеологию своей затеи.
В преддверии 20-й годовщины падения Берлинской стены мы, группа дизайнеров, при моем скромном участии, решили создать 20 моделей одежды, которые расписали бы лично 20 художников галереи East Side Gallery, когда-то участвовавшие в создании настенных граффити. Этот проект, конечно же, производный от прекрасных работ East Side Gallery. Сама идея этой галереи сплотила и поддерживала нас. Художники на таком необычном и трудном материале, как кожа, сами нарисовали варианты своих знаменитых работ и способствовали тем самым тому, что проект удался. Эти платья не предназначены, конечно, для повседневной носки, и идея была в том, чтобы они способствовали достижению благотворительности.
Модельер Даниэль Роден о коллекции высокой моды рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векстер.
В результате работы ателье Родена появилось, например, короткое и декольтированное также сверху женское платье со знаменитым на весь мир поцелуем засос Брежнева с Хонекером, работа Дмитрия Врубеля с подписью «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Появились и кожаные майки с не менее знаменитым рисунком, изобразившим ГДРовский автомобиль «Трабант», пробивающий саму стену. Эти и другие кожаные фрагменты расписанной Берлинской стены продемонстрировали на себе прекрасные собой 10 юных манекенщиц и трое юношей той же профессии. Бульварные издания откликнулись на акцию заголовками типа «Вот насколько сексуальной может быть мода Берлинской стены». И тем не менее, эти 20 вещей, напоминающих о стене, будут, как и хотел инициатор акции Даниэль Родан, распроданы на различных благотворительных аукционах с участием многих возглавляющих благотворительные фонды немецких знаменитостей, таких, например, как бывший теннисист Михаэль Штих.
Рассказывал мой берлинский коллега Юрий Векслер. Художественная акция Даниэля Родана вызвала довольно бурную дискуссию в немецком обществе. Неоднозначно отнеслись к ней и деятели искусства. О практике политической высокой моды размышляет берлинский художник и теоретик классической эстетики Женя Шеф.
Ну, конечно, у меня отношение к этому неоднозначное. С одной стороны, это почти аксиома, что каждое движение начинается как андеграунд и потом заканчивается как истаблишмент. Спонтанно начатый протест против Берлинской стены сейчас превращается в явление некоего такого гламура. Говоря другими словами, Берлинская стена – это, в общем, это боль, страдание, которое очень долго разделяло страну, спонтанный протест людей, которые писали на стене, условно, скажем, какие-то слова или выражающие возмущение, или создавали какие-то рисунки. Таким образом, они боролись с диктатурой. То, что это превращается вдруг в некую такую гламурную акцию, в принципе, это, конечно, несколько странно. С другой стороны, вот эти художники, которые в свое время что-то изобразили на этой стене и каким-то образом выразили свое отношение к этому ужасному пространству, они тоже, в общем, остались в истории. И то, что вдруг некий модельер пригласил их для того, чтобы они еще раз создали что-нибудь связанное именно со своими воспоминаниями, со своими творческими находками, еще раз это показали, вынесли бы на суд зрителя, это по-своему, конечно, тоже важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были берлинский художник Женя Шеф, модельер Даниэль Родан и мой берлинский коллега Юрий Векслер. Создана коллекция кожаных костюмов к 20-летию воссоединения Германии. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 июня, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьера». В программе сегодня радио эссе Бориса Парамонова о том, почему в искусстве нет красоты. Хотите узнать? Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».